Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Наш дорогой гость Дмитрий Пильщиков, профессор, полковник, доктор технических наук в области информационных технологий, многодетный отец. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, ну, мне нравится, как звучит твое представление. Я, знаешь, решила к программам делать такие цитаты, какие-нибудь вот из Писаний, из апостолов, из Евангелия. Вот сейчас к нашей программе про информационную безопасность, в том числе такую, как сказать, духовную информационную безопасность, не побоюсь этого слова, я решила взять цитату из пятого послания к Ефесянам апостола Павла. Итак, она всем известна, у всех на слуху, но я, тем не менее, прочитаю. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, ибо дни лукавы». Ну, там дальше он еще много чего вот от пьянства предостерегает и так далее. Вот, дорожа временем. Об этом, наверное, вот мы сейчас тоже будем говорить, потому что, знаешь, мы недавно дискутировали с сыном, вот, и сын сказал... Вот ты читаешь новости, а я читаю новости. Я открываю эту ленту новостей и читаю все подряд, что вот происходит. У меня такое ощущение, что я таким образом контролирую мир. Вот он говорит, это такой вредный, говорит, дешевый дофамин, и у тебя вот ощущение, что ты прям информацию получаешь. Когда, ну вот ты читаешь какие-то отрывочные фрагменты, вот, я с ним не согласился. Я говорю, нет, я еще подписана на очень аналитических людей, я очень правильно читаю новости. А потом я прочитала у отца Прокопия Пащенко, такой замечательный есть монах, который занимается как раз проблемами зависимостей, да, и он рассказал мне, как интересно, вот рассказал, он и на радио «Вера» был, и в своем телеграм-канале рассказал, как интересно развиваются вот эти нейронные связи, когда ты привычно делаешь какое-то одно дело, ну, в его случае это зависимости, там, игромания, алкоголь, наркотики, вот, но в мозгу прям начинает светиться такая дорожечка, проложенная вот этим вот занятием, да, оно такое становится привычной, и он рассказывает всем о том, как вот эту дорожечку, если это, например, какая-то губительная, да, привычка, как проложить другую дорожечку. Вот нельзя запретить себе сказать, нет, нельзя, не пей там, не играй, потому что это вызовет потом откат назад. А именно вот как проложить другую дорожечку, молитвой там, чтением книг и так далее. Вот это я поняла, что вот эта дорожечка у меня в мозгу, вот, которая читает эти новости, она действительно какая-то, знаешь... Ну, не то чтобы очень полезное. То есть я не контролирую все, что происходит. Я только переживаю и как бы теряю время, вот так вот скажем. Да, теряю время, одни лукавы. Вот, и можно... Ну, я попыталась, вот начала читать в это время там электронные книги или аудиокниги слушать. Кстати, на радио «Вера» вот этот литературный час, он... Его не всегда слушаешь, да, но он очень полезный, потому что он оживляет вот эту классику, и ты потом, ой, надо же перечитать Достоевского, Лескова и так далее. Вот, ладно, я заканчиваю свое длинное вступление. Вот скажи, что ты об этом думаешь.
Ну, я бы начал с того, что, с чего и ты начала. Я читаю новости, пробегаю всю эту дорожку, и так мне кажется, что я в курсе событий и контролирую ситуацию. Дело в том, что, я думаю, не ошибусь, если скажу, что 99 с большим количеством девяток после запятой процентов информации, которая циркулирует в интернет-пространстве и тем доступным средствам массовой информации, которые у нас есть, которые обычно окружают обычного, нормального, простого человека, не погруженного в молитву, не живущего в монастыре, обычный человек, вот, это информация, которую он сам никогда не видел и не слышал, которую те люди, которые ему представляют, тоже, как правило, не видели лично и не слышали. Они взяли ее уже из этого же пространства, а еще они добавляют к ней свое, либо сейчас это общепринятое наименование заказчиков, мнение, как подать эту информацию, чтобы эта информация именно начала прокладывать дорожку в нейронных связях нашего мозга. Эти технологии, технологии брендинга, это не русское слово, а смысл – это выжигание образа, брендинг. Угу. Это, то есть они создают определенный, как сейчас принято говорить, стереотип, психологи говорят, или навязывают определенный образ и состояние человека, соответственно, потому что человек, воспринимая эти образы, он начинает в них мыслить, и вот эти вот начинают прокладываться дорожки. Поэтому, что говорят святые отцы, если мы ситуацию сами не видели, она уже свершилась, пусть даже она имела место в каком-то виде, мы не можем повлиять на этот результат. Это не наша информация, она нам не нужна. А цель какая тогда? А вот цель есть. Как правило, после прочтения такой информации у нас возникает обсуждение, неизбежно скатывающее в осуждение. Власти не сделали, да там вот этот чиновник не то, ах, какой же этот мерзавец там, насильник и грабитель, куда смотрят эти, значит, и так далее, и тому подобное.
Досужие такие думают.
Совершенно верно. То есть, получается, что это подпитка среды осуждения. Это раз. Совершенно правильно, я не знаком, к сожалению, с рекомендациями батюшки, о котором ты упомянула.
Да, отец Прокопий.
Вот, отец Прокопий. Но смысл, мне кажется, смысл еще глубже в том, что наши-то дорожки давно натоптаны. Они ведут нас к вполне добрым, светлым целям. А вот эти... Они уводят нас от уже натоптанных данных от Бога человеку. Человек стремится к добру. Ведь ребенок рождается, он же не рождается злодеем. Он ищет любви, добра. И поэтому эти связи нейронные, которые он нарабатывает, они вполне себе хорошие, светлые, добрые. А вот информационная среда, она сосредоточена на том, чтобы изменить, подменив эти образы, увести нас, как ты правильно цитировала апостола, что такое время, день лукавый? Это мирское, это мирские цели. Если наши цели не будут устремлены к небесному, то мы начинаем бродить здесь, по земле. Здесь нас в информационном пространстве ожидает примерно следующее. Создана такая, вот мне нравится сравнение, матрица, условно говоря, бесконечность на бесконечность из информационных, как бы помягче сказать, нечистот. Некачественная информация по тем или иным, она или старая, или недостоверная, или еще какая-то. И поэтому любой человек, который подходит к этому, представьте, что вы подошли к такому болоту бесконечному, зловонному. Вы туда с доброй идеей подошли, она туда бульк и пропала. Есть, говорят, технологии тех людей, которые владеют техническими и программными средствами, которые поддерживают эту систему по вылавливанию, отлавливанию. Это сродни поиска кольца с бриллиантом на огромной свалке бытовых отходов. Оно, конечно, там есть. И, наверное, можно его найти. Но обычный человек, неподготовленный, и даже профессионал, который всю жизнь, например, занимает, не так просто это найти. Не так просто.
А давай я так поверну разговор. Вот ты много лет, десятилетий, да, можно сказать, да, занимаешься информационной безопасностью. Вот до прихода к вере или даже не до прихода к вере, вот чему вкратце ты учил своих студентов?
Я, можно сказать, всю жизнь посвятил именно не только информационной безопасности и не столько, а именно информационным технологиям, системам управления в том числе. Вот. И поэтому Я учил их, как анализировать происходящие процессы в разных отраслях. Угу. Вот. Как с использованием средств автоматизации и программного обеспечения можно было бы их улучшить, ускорить, убыстрить. Вот. И как изменять мир, чтобы не делать механически вот этот переход. То есть мы, например, то есть нет автоматизации во имя автоматизации. Есть автоматизация во имя изменения самого процесса. То есть должно что-то по-другому делаться. Вот. Я их учил вот этому подходу, как создавать такие системы и комплексы, внедрять их в жизнь, совершенствовать и так далее. Что, собственно говоря, и происходит на наших глазах. То есть на сегодняшний день мы имеем дело с тем, что, ну, обычно в бытовом понимании этого слова, с гаджетами, да. А вот и часто слышишь такой вопрос: что же делать, все пропало, запретить, не запретить, а они ругаются, не хотят. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях Дмитрий Пильщиков, профессор, полковник, доктор технических наук в области информационных технологий. Ну вот мы неизбежно, да, пришли к этим гаджетам, к этому слову «гаджеты». Ты можешь, да, закончить свою мысль, у меня к тебе еще один вопрос.
Гаджеты, интернет и все, что связано с средствами обработки информации, с технологиями, это существующая реальность. Бессмысленно рассуждать на тему, как вернуться к тому, чтобы этого не было. Угу. Это такие же инструменты, как музыка, книги и другие, картины. И все они могут быть использованы человечеством как во благо, так и во вред. Вот, если кратко, это, можно сказать, базис. То есть вопрос запрещать не стоит, невозможно. А вот что делать, это тоже неизбежный вопрос.
Слушай, ну мы в этих же гаджетах, будем честны друг с другом, мы читаем сейчас все. Мы не покупаем практически книги. Ну, я говорю, мы, обобщая немножко, мы читаем святых отцов, мы можем прочитать Евангелие дня в том же гаджете и так далее.
Мы слушаем радио «Вера».
Мы слушаем радио «Вера», да. И, знаешь, я вспомнила вот 90-е, по-моему, или конец 80-х, у отчима появился один из... Ну, вот компьютеры не были, еще не получили широкого распространения, только какие-то компании имели компьютеры. Я там как раз искала работу после университета, срочно училась пользоваться компьютером, потому что это входило в skills, которые я должна была обладать. А в 90-е, знаешь, была такая ситуация, что я окончила журфак МГУ и не собиралась работать журналистом, потому что... Ну, почему? Потому что очень мало денег, а хотелось же сразу зарабатывать очень много денег. И люди устраивались в иностранные компании, которые платили в долларах на тот момент, и это было много. Вот. Поэтому я тоже устроилась, кстати, в компанию, в конце концов, AT&T, то есть это вот компьютерная компания, и потом благополучно понесла своего первенца, ментально оттуда уволилась, и, в общем, была очень счастлива на самом деле. Но я к чему? Знаешь, вот я помню, как появились вот эти компы, значит, и отчим, он физик, такой не профессор, он физик, теоретик, ученый. И вот ему подарили коллеги вот этот комп. Если ты помнишь, как он выглядел, это было похоже такое сооружение на небольшой холодильник с экранчиком и с какими-то кнопками. Вот, и у меня гостил приятель, и вот он увидел этот комп, и что в нем есть игры, и он, знаешь, как у него сорвало просто совершенно крышу, он начал играть в игры, он сел вечером, я утром пришла и увидела, что он еще сидит за этими играми, вот, и говорит: попробуй, это так круто. Они такие примитивные, знаешь, были там человечки квадратные, бегали там, отстреливали квадратненьких таких монстриков, ну, мультики такие, в общем-то. И когда я стала работать в компании AT&T, у нас тоже были компьютерщики, они реально на работе, как только улучшали момент, начинали играть в эти игры. Я не знаю, то ли это такое мужское, но я когда попыталась что-то такое сделать, поиграть, у меня был такой свист, знаешь, пустоты в ушах, как будто я, ну, делаю что-то в минус. Ну, то есть я не просто что-то делаю, я делаю что-то в минус себе, там, окружающей природе.
Тебя не зацепило.
Вообще не зацепило. Но, кстати говоря, вот моя дочь, я помню, они росли, мы же не... у нас не было еще таких вот прям компьютеров, чтобы для детей, чтобы они там сидели. Вот, моя дочь вообще вот... Были PlayStation'ы, были вот эти игровые приставки. Я потом расскажу про них историю, когда мы дойдем до педагогики. Но... Дочь вообще, вот старшему разрешалось час в день играть на PlayStation, а дочь вообще не интересовалась этой темой. Вот что это получается, что вот в природе человека заложено вот это стремление поиграть?
Отчасти ты уже ответила на этот вопрос. Ведь не все сели вечером и до утра не могли оторваться. И даже став зелеными, им казалось, что им все лучше и лучше.
Но он азартный был,
вот,
азартный.
Да. То есть это очень индивидуально, во-первых. Вот. Ну а во-вторых, ну, вот этот ваш этот знакомый пал жертвой такого неожиданного для него, примененного против него оружия. Игра была достаточно простой. Для того, чтобы с ней справился неподготовленный пользователь. Но все эти технологии и поныне, а мы, может быть, еще дальше поговорим, будет интересно посмотреть антропологию этих всех явлений, они все одинаковы со времен грехопадения, не побоюсь этого слова, вот, то есть книги Бытия, ничего нового.
Просто, прости, я тебя прерву на секундочку, я слушала вот отца Прокопия, того же Пащенко, да, я на него подписана, и он сказал такую интересную вещь, я даже записала, он сказал, что было Адам, как сын банкира, к которому пришел хакер и сказал, давай хакнем этот мир, такая вот фраза прозвучала. Прости, я просто проиллюстрировала.
Да. В этом, получается, мы, как бы не сговариваясь, сходимся в оценке. Так вот, этот знакомый погрузился в эту игру, и она его захватила, поскольку они носят вот этот, ну, сейчас это принято называть, скажем так, воронкой, которая так затягивает человека. Она как мелодия бесконечная, не заканчивается, без вот конечного аккорда, как вот в нормальном произведении, раз, угу. Ты понимаешь, что закончило, фух, выдохнули, да, музыка начинается с тишины, а заканчивается аккордом. А если применять темы информационные, это не обязательно музыка, это может быть игра, это может быть там речитатив, которые бесконечны, ну, человека можно качать из него ресурсы, пока они не закончатся.
А что значит бесконечное, Дим?
Бесконечное – это значит все время зовущее к продолжению.
Как сериал, который не заканчивается.
Да, да? Очень хорошая аналогия. Вот мы с вами воспитаны на фильмах тоже, многосерийных, да, «17 мгновений весны». Но там есть... кульминация, завязка, финал, есть промежуточные итоги, есть еще что-то. Вот. Редко, но бывает, продолжение люди снимают. А вот если взять, например, «Санта-Барбару», это классическая, неотвязная информационная вещь. Там, по-моему, несколько тысяч серий, и они до сих пор снимаются и до сих пор идут. И уже актеры несколько раз там почили. Но тем не менее, вот, задача какая? А вместит ли человеческий разум вот это вот все? И зачем оно, если это не его жизнь? Если это зачем, той стороне понятно. Потому что в результате все хотят жить в Санта-Барбаре, думают, что это можно делать в реальности.
Но хотят отвлечься от своей скучной жизни и посмотреть,
да,
на страсть и
мордасти.
Как говорила подружка моя бабушки, баба Фаня, хочу посмотреть на красивую жизнь.
Да, опять хочу в Париж. А почему опять? Потому что вчера тоже хотела. Вот нам и внушают вот это. То есть если реально приехать в Париж, особенно в период каких-нибудь демонстраций, там, пожарищ и драк массовых. Ну, сейчас Москва там даст 100 очков вперед любому городу, не только европейскому, а американскому, азиатскому. Вот. Но, тем не менее, образ остается. Вот он, брендинг выжег его в нашем сознании, и кажется, что туда хочется. Эта дорожка еще до сих пор как бы не заметена. Она, следы еще остались. По ней наш разум периодически бегает по этим нейронным связям. И достаточно только немножко возбудить, подсветить, да, и опять мы побежим туда. Вот. Так, заканчивая историю с этим компьютером, но есть другие люди, у которых есть другое отношение, и дело именно в нас, внутри. Как справиться с этими потоками, которые... Это такой совокупный труд, тоннель, который нужно копать с двух сторон. Извне, от государства, от властей, от общества, от коллективов на предприятиях, от приходов. И изнутри. Никто, как сказано в священных книгах, не одолеют вражьи силы нашей церкви, и Царствие Небесное внутри нас есть. Оно нас защищает, и в нем сила нашей защиты.
Интересно. Давай, знаешь, к чему обратимся? Вот ты, мы говорили про гаджеты, это больная тема, мы с тобой оба родители. И
оба многодетные.
Оба многодетные, ты побольше, я поменьше. Но у меня, видишь, дети действительно выросли вот в тот момент, когда не было такого повального компьютеризации мозгов.
Просто повезло.
Да, я просто вовремя проскочила это все.
Да.
Вот, но, к слову сказать, все равно, знаешь, вот была, я уже рассказывала на радио эту историю, вот, но, может быть, кто-то не слышал, я ее еще раз расскажу, она такая педагогическая. Вот я говорю, что дети проскочили, а вот старший очень сильно хотел купить PlayStation. И отец сказал, ну, там получишь там пятерки там по каким-то предметам, купим тебе PlayStation. Но пятерки это длинный путь, а Данилка выбрал такой короткий путь. Мы такой были состоятельной тогда семьей. И у нас был водитель. И вот Данилка, значит, говорит там, дядя Слав, отдайте мне денег взаймы, я вам отдам. Ну, и водитель, добрый человек, дал Данилке денег, он купил PlayStation, тот самый, вожделенный. Вот. И водитель так походил, походил, потом приходит к мужу уже покойному моему, Царствие Небесное, говорит, Олег Станиславович, а вот денежку-то как-то отдадите? А Олег говорит, чего? Какую денежку? И он, ну, когда все выяснилось, он отдал деньги водителю, пошел к сторожу нашему, который подметал в поселке улицы, говорит, знаете, я вам заплачу вот, ну, зарплату, а подметать вы не будете. И Данилка приезжал из гимназии и отрабатывал свою PlayStation. Причем это был такой ход, никто ни на кого не кричал, никто ни на кого не давил и не укорял. Было хорошо всем, был рад сторож, был Данилка, он такие листики, там это было осенью, листики такие осенние, знаешь, их очень приятно мести, сплошное здоровье. Ну ладно, это я так к слову. Значит, я хочу задать тебе такой вопрос. Вот у тебя четверо детей, они еще достаточно юные, от, напомни.
От пяти до... Там немножко побольше, чем четверо, но шестеро у нас. От пяти до 13 лет.
Ну, я имею в виду четверо, которые всегда с тобой и приезжали на нашу радиостанцию, да, которые эти, всегда вокруг тебя.
Младшие научные сотрудники.
Вот расскажи мне, они, конечно, вот еще на детском уровне таком вот пользуются этими гаджетами. Расскажи мне не как вот в общем с ними быть, а есть у тебя какие-то истории про успех твоей, так сказать, борьбы за разумное пользование и провалы?
Да, всего достаточно, и провалов, я думаю, что, конечно, больше, потому что это непросто, и тут я бы хотел сказать прежде всего, что не надо как военный человек, не надо недооценивать противника. Вот. Занимаясь много десятилетий информационными технологиями, я абсолютно... То есть я как бы, как это сейчас принято говорить, с той стороны, инсайд. Я понимаю, что стоит по ту сторону экрана. Какие экономические ресурсы, кадровые, идеологические, прежде всего, и духовные. Вот. Какие организационные в мире. Эта технология, она мировая. Она путала всю нашу жизнь, пронизала. И как мы с тобой правильно констатировали, вне нее мы уже не мыслим своего существования.
Не мыслим, и нам никто, прости, и не разрешит уже мыслить, потому что, ну, как бы мы можем выращивать помидоры,
да,
и завести кур. Вот, но все равно вряд ли в этом мире мы сможем как-то совсем без этого обойтись. Запомни свою мысль, мы подвесим интригу и вернемся ровно через минуту. Не уходите от нас. Хорошо. С нами наш дорогой гость Дмитрий Пильщиков, профессор, полковник, доктор технических наук в области информационных технологий, многодетный отец, у микрофона Анна Леонтьева. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях Дмитрий Пильщиков, профессор, полковник, доктор технических наук в области информационных технологий, многодетный отец. В первой части нашей программы мы, так сказать, оборвали наш разговор о том, кто стоит по ту сторону экрана. Продолжи, пожалуйста.
Да, не надо недооценивать эти силы. Вот. И это брань, война. Попросту говоря, брань. Прежде всего духовное, между прежде всего целеполаганиями. То есть есть те же самые технологии, могут использоваться в совершенно высокодуховных целях. Ты сама перечисляла. Кто-то читает Библию, кто-то слушает радио «Вера». В недавней своей, в своем выступлении патриарх призвал шире пользоваться. Ну, он сказал, что есть вот такое место, раньше было, как наподобие рынка, где все там обсуждали, думали, спорили и так далее. Сейчас этим местом является интернет-пространство, пространство информационных технологий. И он очень вдумчиво и, можно сказать, мудро предложил и настаивает на том, что высокие цели, которые несет Русская Православная Церковь, должны быть там представлены и шире представлены. Я, как специалист по, технический специалист по этим технологиям, убежден, что другого способа, как мы вот констатируем, то есть убрать это невозможно. Была такая интересная шутка, что если ты не можешь победить, надо возглавить. Вот.
Вот очень уместно, да, в этой ситуации.
В данной ситуации это хороший пример. Чему и призвал Святейший. Нужно с помощью этого инструмента вести людей. Он, в частности, упомянул в том числе мессианскую идею, которую недостаточно представлено даже в других областях. То есть, если интернет будет говорить о Христе, а чего здесь плохого?
Согласна.
Если он будет нести правду. И возвращаясь, вот если ты хотела пример?
Да.
Удачный, неудачный,
да. Ну, да, просто, знаешь, я тебя знаю, и я знаю, какой ты трепетный отец, и, с другой стороны, да, ты очень организованный, и да, местами строгий отец, но очень по-хорошему. Я помню, прости, что вот мы с тобой пошли, повели детей купаться, и там рядом были корни, и под ними змеи.
Да.
И вот, вот эти маленькие такие, веселые, дай быть, папочка, давай мы посмотрим на этих змей. И я помню, как ты провел такую линию на пляже, вот такую просто вот линию на песке, такой жжих, и такой, вот за эту линию кто зайдет, тот, значит, там, ну, уходит, типа, домой. Все,
да,
вопрос был исчерпан, понимаешь?
Не всегда так получается. Ну вот, приведу один из последних примеров.
Кстати, их... прости, очень метафорично получилось со змеями, да?
Да, да, змей, змей, он и в Африке змей, да, вот. Получилось так. Приведу пример совершенно недавний. Вот, мы садимся с детьми в машину, я забираю их из школы, вот, с младшей дочерью. Она еще в школу не ходит. Я трогаюсь, еду и замечаю, что там часть детей в телефоне. Вот. А они уже достаточно взрослые, то есть это дети, соответственно, там 11 и 9 лет. И они абсолютно четко и точно знают, что ну, у нас просто такая договоренность. Она поддерживается ими и нами в качестве помощи. Даже за последнее время я не помню, чтобы я когда-то напоминал. В машине не пользуются телефоном, кроме особых случаев. Кто-то позвонил или срочно надо что-то сделать. Почему? Ну, потому что эти устройства, помимо вот этого вот содержательного, то есть контента, они несут еще и вполне себе физиологическое воздействие, они отрицательно влияют на зрение.
Потому что машина трясет, да?
Да, машина вибрирует, и поэтому наблюдение за мелькающим экраном, который и так мелькает сам по себе, по технологии, но еще и трясется в руках там, это крайне неполезно, от этого тем более детское неустоявшееся зрение начинает резко падать. Это... как бы факт установленный давно, и поэтому они это знают, но тем не менее я их попросил не нарушать это правило, вот. Потом смотрю, не выполнили, вот. Я так настойчиво второй раз и говорю: тогда, раз вы не можете удержаться, у вас не хватает воли, давайте мне тогда телефоны, я их уберу и добавлю вам своей воли, чтобы у нас вместе получилось. Ну вот один ребенок отдал, а другая нет.
Ага.
И я думаю, не удивлю никого, это будет очень даже понимаемо и не безинтересно. Ответ был такой: это мой телефон. Это мой телефон, и поэтому я его не отдам. И буду там пользоваться им. Вот. Вот такая вот интересная ситуация. Я бы хотел, во-первых, немножко осветить здесь есть определенное заблуждение. В соответствии с законом у ребенка не может быть телефона.
Это понятно. Я, да, вот, наверное, тебе сопонирую чуть-чуть. Вот,
да.
А когда они сказали, это мой телефон, поскольку у них там большая часть жизни в этом телефоне, да, может быть, они.
Я
имели...
бы не сказал, но да.
Ну, а может быть, они, так сказать, как говорят сейчас, отстаивали свои границы?
Да, да, они, конечно. В том числе основа вот эта. Вот. Но надо правильно понимать, отстаивание своих границ хорошо до того, как ты не нарушаешь заповедь. Почитай отца и мать своих, и будешь счастлив. Не хочешь быть счастлив? Тогда отстаивай границы до конца, до предела. Вот. Поэтому, если мы желаем счастья своим детям, то надо все-таки приучать их к тому, чтобы они в послушании были у учителей, у властей, которым, как говорил апостол, дан меч для того, чтобы за порядком следить, да, вот. Иначе мы погружаемся в обстановку хаоса, прям с детства им
Очень непопулярные ты сейчас вещи говоришь.
Да, может быть, непопулярные, но вот как вижу, так говорю в данном случае. Потому что переживаю тоже за детей. Я бы не хотел, чтобы они в будущем отставили свои границы с власть придержащими, с наставниками, учителями, со старшими и родителями. Угу. Вот. Я бы этого не хотел. Но, тем не менее, ситуация...
Что ты сделал, да, в этой
развивалась,
ситуации?
Как развивалась. Да, я сплоховал, я... сказал, что тогда давайте выйдем, остановил машину. Ну, потому что, ну, как мне казалось, что я для того, чтобы они в движении не смотрели, я остановил машину, припарковался, вот, сказал, давайте выйдем. Мы же договорились, что в машине не смотрим. Давайте не будем нарушать. Молчат, но не готовы. Я говорю, тогда давайте так. Кто готов соблюдать правила, милости прошу машину. Кто не готов, давайте поедете на автобусе. Благо, остановка была рядом.
В таком возрасте еще некоторые не решаются.
Шантаж.
Да. Шантаж и угроза. Два средства воспитания.
Шантаж и угроза, да, да, да. Ты обещал, что перейдем к педагогике, уже перешли.
Уже перешли.
Да, поэтому я признаю, что сплоховал. Ну, вот так получилось. Вот, жалею, просил прощения.
Но они остались на остановке, да?
Вот. Они, да. Вот обладательница телефона, это такая дочь с характером, она такой лидер, и поэтому она уперлась, и, значит, ее поддержали два других брата, а младшая дочь пошла со мной, ну, потому что она очень маленькая, и, конечно, вот, мы отошли, вот, подумали с ней, вот, и решили их простить, и ситуацию, вот, предложили им поехать, вот. Потом уже в ходе поездки они сели в машину, мы обсудили эту тему и перешли к теме о любви. Мы накануне обсуждали, и дети, несмотря на свой возраст, очень по-взрослому сказали, что да, они знают, что любовь – это жертва, это когда ты отдаешь. И они говорили, что они готовы на все, там перечислялись те же категории, родители, учителя. Я говорю, вот видите, вот простая проверка. Готовы хотя бы отказаться от телефона и своего желания, чтобы было по-моему? Ну, папа просит, не всегда. То есть, вот видите, одно порождает другое. Вот, вот такой был печальный опыт.
Не, ну он такой, да, не очень печальный. Просто тут как-то много, мне кажется, переплелось. И характер, и возраст, и на самом деле все равно все закончилось полюбовно. А вот есть какие-то удачные примеры, вот когда тебе удавалось ну, переломить вот эту тягу к уходу в компьютерную реальность?
Бывали, и они и сейчас есть. Я много лет хочу сакцентировать на этом внимание. То есть, как я уже говорил, в моем понимании это брань духовная в информационном пространстве. Вот. И поскольку с той стороны ресурсы не маленькие, поэтому, чтобы с ними бороться, даже будучи там каким-то опытным, закаленным воином, да, информационным, нужно много времени. И не надо этого бояться и стесняться. Я много лет обсуждал, разъяснял, можно так сказать, пропагандировал детям неполезность рекламы. Вот такая тоже известная вещь, которая все время лезет. Попробуйте поговорить, так сказать, с супругом или супругой о том, что вот у нас пылесос сломался, и вы сразу получите сразу массу предложений о покупке пылесосов, да, ага. Вот, хотя вы вроде никакие заявки не давали и так далее. Это, чтобы было понятно, мощь обработки информации,
да,
в большой системе данных,
ага,
да,
ага.
Вот. Есть обратная связь, она анализируется, безусловно. Так вот, дети, даже Вера.
Вера – это младшая.
Младшая.
Поясню для радиослушателей.
Да, да, вот. Она легко отличает начало рекламы. Даже если ей она в середине сюжета присоединена, она говорит, вот реклама, это не полезно. Она это говорит. Угу. Может быть, она еще так не думает. Может быть, ее степень убежденности нет. Но она отличает. И говорит в текущем моменте убежденно. Это уже какое-то зерно, вот это горчичное, из которого может вырасти. Мне кажется, это успех.
Ох, посмотрим, да, да, дорастем до подросткового возраста, когда, знаешь, вот это вот возраст, когда родители правы во всем, и ровно противоположности, как бывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Дмитрий Пильщиков, профессор, полковник, доктор технических наук в области информационных технологий, многодетный отец. Знаешь, я хотела коснуться такой темы. Вот когда я прихожу на радио, видишь, у меня такая большая тетрадочка. У меня еще есть другая тетрадочка, куда я записываю дела, потому что я...
Еще больше.
Нет, она, наоборот, такая маленькая, чтобы помещался везде. Вот, ну, я каждый год покупаю себе этот органайзер, пишу там ручкой, потому что я не умею, в телефоне я ничего не вижу. У меня, знаешь, даже вот тексты в компьютере, они где-то вот лежат в компьютере, пока они не распечатаны, они как будто в глубине где-то лежат. Вот, и в тетрадочке я пишу ручечкой, и... Вот твои дети, они уже живут в эпоху, как это называется, МЭШ, да, электронный дневник, когда они...
Московская электронная школа.
Я правильно понимаю, что они не ведут вот ручкой дневников сейчас?
Интуитивно ты правильно оценила ситуацию, как она есть на сегодняшний день. Еще в прошлом году они вели, а в этом году начали год с того, что не ведут все.
Ну вот как это все, как это отражается, как ты это наблюдаешь?
Это отражается, я думаю, что это отразится и не лучшим образом. То есть современная технология педагогическая делает большой крен в область использования вот этих цифровизаций, информационных технологий под предлогом удобства, быстроты и других характеристик. Это классический набор, который предлагается. Вот. И в том числе, насколько я знаю, на сегодняшний день ведение дневника не является обязательным. Дети в результате в начальной школе вроде бы он есть, но он не ведется физически. Потому что дети знают, что родители подключены к МЭШу, они знают, что родители в чатах, а начиная с средней школы, так называемой, то есть с пятого класса, организовываются чаты для детей специальные, в которых они находятся. Вот. И там это можно все найти. Дети дергают родителей. Стандартный вопрос после школы, значит, дайте, пожалуйста, мое домашнее задание. Да, мы, конечно, тоже в свое время не все записывали в дневнике, успевали там. И иногда приходили домой, и у кого был телефон, это еще были такие времена, когда не у всех были телефоны.
Да, стационарный телефон.
Вот, да. Можно было позвонить и попросить у одноклассника или одноклассницы, слушай, что нам задали. Ну, более того, можно было и попросить помощи. Вот. Но это носило скорее исключительный характер. Вот. А сейчас это носит массовый характер, потому что двигает детей в сторону того, что они не занимаются. То есть, чем они не занимаются? Что дети потеряли? Они не пишут. То есть нет вот этих нейронных связей, которые образуются-то в основном между мыслями, созерцанием образов, рукой, которая является одним из важнейших факторов развития человека. Вот. Дети не приучаются к дисциплине, что они отвечают за то, чтобы записать домашнее задание правильно, сделать его. Это их зона ответственности. Пусть маленькая, но уже есть. То есть все равно кто-то там мне все равно найдет. Более того, очень популярный случай, это когда, а у меня нет домашнего задания, нам учительница не дала, вот там в МЭШе есть, а родителям некогда, ну, значит, задания нет, ну, и не буду делать. Вот, таким образом, вот такая складывается, можно сказать, круговая система, из которой детям сложно выбраться, вот. Замены эти, как правило, неадекватные. Более того, я могу сказать, что хозяевами этих систем, ну, а именно, как правило, группы в WhatsApp со всеми известными последствиями, то есть складыванием всей подробнейшей информации в большие базы данных наших непартнеров, вот, как их теперь принято называть. Это раз. Во-вторых, средства, к сожалению, несмотря пока на все усилия отечественных технических и программных средств, вот, нет. Поэтому то, что работает и разрабатывается, оно весьма сырое, все время идут сбои, ошибки, все там ругаются в этих чатах, когда же оно заработает, а где, а оно вот опять не работает и так далее. Конечно, это можно устранить, но я считаю, что, например, ну, нужно этому особое внимание уделить, потому что все-таки дети – это то, что мы передаем в следующее поколение. То есть, когда Господь создал, да, церковь, семью Адама и Еву, нехорошо человеку быть одному, вот, если бы они, так сказать, пришли и обожились прямо в раю, не нарушив никаких заповедей вследствие известной истории с грехопадением, то и все было бы хорошо, они бы передавали бы знания, живя бесконечно, да, будучи бессмертными. Вот. Но поскольку были изгнаны, то тогда Господь заповедал им, значит, иметь детей, через которых можно передавать это. Поэтому в нашей, например, стране такой наиболее устойчивой системой поддержания вот этой передачи традиций. А что надо передавать? То, к чему нас призывает, ну, я как военный человек скажу, верховный главнокомандующий и президент нашей страны, вот, он говорит, надо опираться на те институты, которые несут традицию, которые сохранили.
То есть на семью.
А как ее передать? А передать ее можно только, да, в том числе, семья – это единственное место, где можно передать, потому что из поколения в поколение, и надо сохранять вот эту трехзвенную, то есть, что такое семья? Это ребенок, хотя бы один, у него папа-мама, три, две бабушки, два дедушки, вот семья, минимально возможная конфигурация, где ребенок видит не только передачу информации, раз мы говорим о информации, как образов, как правил поведения, как норм, вот, между собой и своими родителями, но и родители по отношению к их родителям. И так вот это и происходит. Если разрушать эту структуру, то никакой передачи информации не будет, и никакая традиция не сохранится, что мы, собственно говоря, и имеем массово вокруг. Вот почему опасны информационные технологии, призывающие не только синие киты, которые призывают просто к самоубийству.
Я хотела как раз вспомнить этот эпизод. Спасибо, что ты сказал это слово. Я в каком-то 19-м году, в общем, писала книгу. Она уже третий раз переиздается, настолько она, видимо, востребована, о депрессии подростков. Она называется «Я верю, что тебе больно». И вот в том месте, где я смотрела чудовищные фильмы про группы в социальных сетях, куда подростки записываются, но подростки уже явно записываются туда, потому что, ну, дети, никакие они подростки, они даже еще не подростки, они записываются туда явно потому, что у них уже что-то не так внутри, у них уже что-то, что-то там болит. Вот, и как бы в этих фильмах такой некий, знаешь, был образ вот какого-то врага, который стоит, или психопата, или как что-то еще, который стоит по ту сторону, да, экрана, и говорит, там, встань в 4:30 утра, пойди туда-то, в общем, в 4:30 утра ребенок еще ничего не соображает. Да, и очень часто это заканчивалось самоубийством. То есть это такой клуб самоубийц, по сути, был. Прости, Господи, что мы об этом на светлом вечере говорим, но это вот было такое явление, и я хотела его осмыслить именно с точки зрения информационной безопасности, поэтому я обратилась к тебе, вот, расскажи мне, сказала я, Дим, расскажи мне, пожалуйста, что об этом написать, что за технологии стоят вот за этими китами, и ты меня очень тогда ободрил, потому что сказал, что на самом деле ничто не может пересилить вот ту силу любви, тепла, которую дает семья. Потому что родитель, ребенок, прежде чем встать в 4:30 утра и пойти куда-то там на крышу, да, он обязательно, если он нормально коммуницирует с родителями, если у них хорошая связь, он обязательно подойдет и скажет там: мам, папа, зачем мне вставать в 4:30 утра идти на крышу? Вот мне тут советуют в моей любимой группе, которая, может быть, объединяется по принципу там меланхолии такой. Вот, вот они такие все, что-то у них там не в порядке внутри, все, ну, вроде как поддерживают друг друга. Кончается плохо, да, потому что за этим всем стоят другие люди. Но ты тогда сказал, что семья сильнее.
Да, и вот я продолжу эту мысль, что действительно здесь начинают смыкаться вот эти идеи. Во-первых, ты сказал, что да, было вот именно нападение. То есть брендинг сработал, выжигли образ, подсветили дорожку, путь в никуда, путь в, к суициду. Вот. Но работает и другое. Царствие Божие внутри нас есть, внутри каждого человека. А семья – это охранитель человека. Если семья показывает ребенку правильные отношения, даже не научает, а просто показывает, что есть высшая форма обучения, вот, то тогда, тогда ребенок защищен. Это уже проверено многими, так сказать, практическими случаями. Как ты правильно говоришь, что ну, придет к нему мысль, а зачем действительно вот так, такая экзотика, да? Вот, все же вот, нормально. И так трудностей хватает. Вот. А, надо двор мести, отрабатывать PlayStation, да? Вот. Тоже надо встать пораньше, да, потому что это же надо сделать дополнительно, вне там футбола, школы, еще чего-то там, еды.
Да.
Вот, то есть найти для этого место и время. Так ребенок планирует. Но вот возвращаясь, конечно, семья, полноценная семья, именно многоуровневая, вот как минимум, вот как я сказал, триуровневая, она всегда такая и была. И она стояла перед ребенком как образ, к которому нужно стремиться. И подменить этот образ было непросто. Более того, конечно, мы патриархальную семью не вернем, в которой можно там было не быть там особо воцерковленным и верующим, но раньше всю повседневную жизнь пронизывало, то есть там сватовство есть традиция, да, там православная. Перед едой надо помолиться, поели, надо поблагодарить Господа. Вот. Похороны тоже, значит, вот. И она все буквально пронизывала. Ну, так сказать, там папа уезжает, надо, значит, помолиться на дорогу. Папа приехал, слава тебе, Господи. Вот. Оно все равно, даже когда, если людям обычным, простым некогда было там поклоны бить, да, там, ночами, но они все равно жили в этой традиции. Жили в этой традиции. Она их тоже защищала.
Но сейчас надо как-то традиционную думать... семью, вернее, патриархальную семью мы не вернем.
Мы не вернем, но мы можем возвращать традиции, как вот сказал президент. Нужно опираться на те институты, которые сохранили традицию. И особенно важно это в области образования. Образование от слова «образ». Насколько я помню, в формулировке закона об образовании, когда вот первоначальное, то есть что такое образование в России, воспитание стоит на первом месте. Уже потом идет обучение, навыки, еще чего-то. А вот информационные технологии зачастую предлагают нам поменять эти приоритеты и начать делать какой-то выбор профессиональный, там, чуть ли не с начальной школы. Я сталкиваюсь с этим сплошь и рядом уже в обычных учебных заведениях. Давайте определимся. Это такая непростая, весьма опасная вещь.
Ну, твои вот эти последние рассуждения, последние в нашей программе, они, наверное, звучат как призыв. Я думаю, что, может быть, кто-то об этом задумается и кто-то это услышит. У меня, на самом деле, еще очень много к тебе вопросов по информационной безопасности. Вот, ну вот тебе последнее слово, потому что, к сожалению, наша программа подходит к концу.
Спасибо. В заключение я бы хотел сказать, что больше всего мне нравится именно вот эта мысль, которая у нас с тобой прозвучала, что несмотря на всю мощь, скажем так, нападающей стороны, вот, в этой, безусловно, духовной брани в области информационных технологий, вот, у нас, у людей, у обычных людей огромные ресурсы. Они сосредоточены в правильном построении семьи, которое гарантирует правильное построение будущих личностей наших детей. Спасибо.
Спасибо огромное. Напомню, что сегодня с нами и с вами был Дмитрий Пильщиков, профессор, полковник, доктор технических наук в области информационных технологий, многодетный отец. С вами была Анна Леонтьева. Спасибо огромное.
Спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».